«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства. Ну что же, сегодня мы обсудим послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Константин Иосифович Косачев сегодня с нами, заместитель председателя Совета Федерации. Константин Иосифович, здравствуйте.
Добрый день.
В последнее время все выступления нашего президента Владимира Владимировича резонансны не только в России, но и за пределами России. Вот как вы считаете, действительно ли такой большой интерес уже сейчас к России, уже даже совершенно они его даже и не скрывают?
Вне всякого сомнения, интерес к России никуда не уходил, если брать мир в целом. Но проблема последних лет, такая накопившаяся, заключалась в том, что интерес к России на Западе искусственным образом ограничивали для, скажем так, потребителей, массовых потребителей информации. А на уровне политических элит осознанно сводили к нулю, потому что позиция игнорирования России создавала иллюзию, что это эффективный инструмент продвижения собственных позиций Запада по формированию однополярного мира. И вот эта тенденция, собственно говоря, по игнорированию России, невнимание к тому, что говорит президент Российской Федерации, что звучит на других уровнях и сыграла с Западом злую шутку. Ведь все началось не сейчас, все началось, с моей точки зрения, в 2007 году. Тогда президентом России была озвучена известная речь на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он предельно четко обозначил все изъяны однополярного мира, все риски, которые несет в себе позиция Запада по его продвижению для международной глобальной стабильности. То есть, грубо говоря, что будет происходить, если эти тенденции в поведении Запада сохранятся. И вот мы видим, как в 2007 году Запад полностью проигнорировал озабоченности России, сделал вид, что их не существует. Ну, а в худшем виде кто-то даже исказил послание Путина, представив его агрессивным, как чуть ли не объявление новой холодной войны Западу. Ну и вот с тех пор ситуация стала деградировать. Мы ее пытались все время как-то разворачивать в другом направлении. И в 2014 году, когда случился украинский кризис, а мы попытались запустить в ход Минские соглашения. И в 2021 году, когда мы до последнего пытались Западу предложить какие-то другие конструкции в сфере коллективной безопасности взамен того, что продвигали они. Вот все это в конечном итоге и привело к вот кульминации, скажем так, нашего разрыва в феврале 22 года, когда началась специальная военная операция. Я подозреваю, что для Запада это тогда было холодным душем. Ну, собственно говоря, они этого не скрывают. Но я точно так же смею подозревать, что с тех пор у многих начало наступать протрезвление и к тому, что происходит в России, и к тому, что говорит президент Российской Федерации, внимание стало восстанавливаться. И я не имею ни малейшего сомнения, что все, что говорил президент Российской Федерации в своем послании, рассматривается на том же Западе с увеличительным стеклом, под лупу и с попыткой все-таки понять, как Западу выходить из той ситуации, из того тупика, в который он сам себя загнал.
Послание же все равно часть была для них, условно говоря, да, а 80% это для нас. Вот почему они это все столь сильно акцентировали?
Ну, в послании действительно было 20% про международную политику. Это было не только для них, это тоже было для нас, я хочу подчеркнуть. Но, разумеется, это были и сигналы, обращенные нашим недоброжелателям. Вот если разбирать по косточкам или по буквам сказанное президентом, с моей точки зрения, там точно так же, как и в Мюнхене 17 лет назад, содержалось абсолютно конструктивная программа продвижения, так сказать, там, к миру. Ну, вот что он сказал про Украину? Он сказал, не мы эту войну начинали, наша задача ее остановить. Что он сказал про страшилки Запада в отношении планов России напасть на НАТО? Бред, сказал президент Российской Федерации. Что президент России сказал про приписываемые нам намерения вывести ядерное оружие в космос? Он сказал: коллеги, мы 15 лет назад передали американцам наше предложение по соглашению о недопустимости милитаризации космоса. Вот во всех трех позициях это не агрессия, это не продолжение войны, это предложение вернуться к переговорам и договориться о мире. Конечно же, В этом же разделе послания содержался и тезис о том, что раз вы на Западе игнорируете нас, раз вы ставите задачу стратегического поражения России на поле боя, ну, это ваш выбор. Но если вы такой выбор делаете, у нас хватит возможностей для того, чтобы защитить себя, чтобы защитить свою страну, своих граждан, свои национальные интересы, свою безопасность. И вот что у нас для этого имеется. И президент Путин перечислил то, что у нас есть, чтобы у никого не было никаких иллюзий, что с Россией можно не считаться. И на Западе должно утвердиться понимание, что если Путин что-то говорит, Россия это совершенно точно сделает. Если у нас есть задача развить современные виды вооружений, которые не будут иметь конкурентов. В 2018-м, так сказать, кто-то там на Западе хихикал над Россией, вот президент показал некие, так сказать, картинки, а за ними ничего нет. Но сегодня президент ответил, вот все, что мы показали, мы сделали. И мы сделали больше того.
Вы были в Гостином дворе. Вот хотела бы спросить, что вы обсуждали с коллегами после того, как все закончилось? Наверняка же делились, да? Вот на это обращаем внимание. На это вот, что вы бы выделили, и что вот вам коллеги говорили, что было таким самым, наверное, важным?
Мы, к счастью, занимаемся, так сказать, каждый своим делом, и поэтому у каждого из коллег было свое впечатление. Кто-то, так сказать, больше обращал внимание на экономику, кто-то на социалку. Скажем, для меня, как для куратора в Совете Федерации образования, науки и культуры было очень важно то, что было сказано там. Ну и для всех нас совершенно точно было важным то, что касалось субъектов Федерации, регионов и муниципалитетов. То, что мы все сенаторы от регионов, и там было очень много серьезнейших предложений и реформ, ну, начиная от списания 2/3 бюджетной задолженности регионов, чтобы они задышали и начали, так сказать, более активно вкладываться в свое развитие, и вплоть до, может быть, не все на это обратили внимание, но с моей точки зрения важнейшей идеи президента о том, что нужно выравнивать зарплаты учителей и врачей по регионам, а не привязывать их к средней зарплате по региону, как это делается сейчас. Вот я сенатор от не очень большой республики Мариэл и не очень богатый. И я вот вижу проблему, когда у нас из республики учителя и врачи уезжают в соседнюю Казань, в соседний Нижний Новгород, в Петербург, в Москву, потому что там зарплаты выше. И хлопоты с переездами, они как бы оказываются менее значимыми по сравнению с возможностью заработать нормальную зарплату за тот же труд. Важнейшая тема для моего региона, я бы вот ее выделил в качестве одной из очень значимых в сегодняшнем послании президента, хотя таких же значимых тем были десятки. Ну и в завершение, вы знаете, позволю себе поделиться тем, что я говорил своим коллегам уже как международник. И, может быть, это прозвучит парадоксально. Но меня искренне порадовало то, что в послании президента, если я не ошибаюсь, ни разу на протяжении практически 2 часов не прозвучали темы санкций и их воздействия на Россию. Вот на что рассчитывают наши недоброжелатели? Что они нас задавят очередным санкционным пакетом, и что у нас будет перекрыт кислород, мы будем, так сказать, там заниматься преодолением последствий этих санкций и выживать. Ну, в помине не было этой темы в послании президента, потому что у нас достаточно своих собственных возможностей и достаточно своих собственных, в хорошем смысле слова, амбиций для того, чтобы определять свои судьбы вне зависимости от того, что по этому поводу думают и что по этому поводу делают наши недоброжелатели.
Хотелось бы отдельно поговорить про ветеранов специальной военной операции. Я очень внимательно слушала все, что президент говорил про их значимость, про нацпрограмму «Время героев». Я вспомнила, как после Великой Отечественной войны ветеранов и тех, кто принимал участие в боевых действиях, их же отправляли учиться. Им тоже помогали получать образование дополнительное какое-то. Они очень многие шли потом дальше во власть, использовали вот этот свой опыт. Вот мне кажется, сейчас такое идет повторение прошлого в хорошем смысле этого слово.
Хорошее не грех и повторять. С моей точки зрения, это принципиально новый этап в нашем отношении к участникам, к ветеранам специальной военной операции, потому что до сих пор, ну, что называется, в таком оперативном режиме принимались решения, связанные с такими вот ежедневно возникавшими проблемами практического характера, так сказать, как оформлять льготы, как продлевать кредиты, как устраивать на учебу детей. Вот все это важнейшие вопросы для людей. Но еще раз повторю, это вопросы, которые, ну, так или иначе подлежат решению там, ну, в течение какого-то обозримого будущего, там, может быть, месяцев, может быть, лет. Но речь-то идет совершенно о другом. Речь идет о том, чтобы укрепить в обществе отношение к участникам специальной военной операции как к национальным героям, как к той элите, которая и определила судьбы страны. Президент ведь закончил свое послание словами, что на самом деле судьбы нашей страны определяют люди, которые сейчас находятся либо находились на фронте. Это важнейшие слова, это важнейшая констатация для всего общества, но она для всех, кто живет в России и кто сейчас зависит от того, как закончится специальная военная операция, потому что она может закончиться для реализации тех планов, которые озвучил президент, только нашей победой. И поэтому изменение, если хотите, такого ментального, нравственного, морального отношения в обществе к участников специальной военной операции – это самая главная задача. И то, что сейчас для них будут представляться какие-то возможности не только вот такого оперативного плана, но решения, которые будут определять их судьбу на протяжении всей жизни, их место в нашем обществе на протяжении всей жизни, мне кажется важнейшим морально-психологическим шагом вперед в восприятии обществом и специальной военной операции, и ее героя.
Константин Косачев был только что у нас в эфире, заместитель председателя Совета Федерации, и мы продолжим нашу программу через пару минут. У нас будет в эфире белорусский эксперт Алексей Авдонин.
Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор», в которой мы обсуждаем самые важные события нашего союзного государства. Сегодня говорим о политике, сегодня обсуждаем обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. И прямо сейчас у нас будет белорусский взгляд на это обращение. У нас на связи белорусский политолог Алексей Авдонин. Алексей, здравствуйте.
Приветствую вас.
Я смотрела телеграм-каналы белорусские. Вы тоже, смотрю, разбирали на цитаты многое из выступлений нашего президента. Вы тоже смотрели от начала до конца?
Да, конечно. Мы в частности, да, экспертное сообщество, конечно же, предельное внимание уделили всем тезисам Владимира Владимировича Путина, потому что они важны для нас, для Беларуси, они определяют вектор развития союзного государства, перспективы, в принципе, развития политических, экономических процессов, в том числе социальных процессов на нашем пространстве, конечно, поэтому мы уделили повышенное внимание вот выступлению Владимира Владимировича Путина.
Знаете, многие эксперты, но опять же западные, они прицепились вот к фразе, что значит про ядерную войну, про наше оружие, про наши вот значит какие-то имперские, как они говорят, замашки. Вот как вы думаете, почему они так, уж извините, такое слово возбудились, почему они так за это зацепились? Это их беспокоит в первую очередь?
Надо сказать, они беспокоятся не из-за того, что мы своим оружием, своим непосредственной мощью можем причинить им какой-то ущерб. Нет, они возбудились в первую очередь из-за того, что те планы, которые они уже наверстали и сформировали против Беларуси, против России, сейчас эти планы нереализуемы. Ни Запад, ни натовские структуры не смогут помешать развитию Российской Федерации, развитию союзного государства. И это, конечно же, крайне возбудила Европу, НАТО, потому что в этой ситуации они должны переформатировать свои планы. Но планы, всегда надо понимать, они кем-то финансируются. Это если НАТО первоначально и там западные политики кому-то обещали своим корпорациям, своим банкам некий куш от конфликта с Россией, сейчас они понимают, что все это тщетно, что это все для них формирует большие убытки. Самое главное для них большой удар то, что в настоящее время Российская Федерация и те интеграционные проекты, которые реализует Российская Федерация, они вышли на крайне высокий уровень, стали сильными эти проекты, эти инициативы, и в этих условиях уже Запад не может заниматься воровством, не может проводить прежнюю экономическую политику порабощения, эксплуатации постсоветского пространства Российской Федерации, Беларуси. И это, конечно, для них удар и, в первую очередь, финансово-экономический удар.
Было недавно выступление Макрона, да, президента Франции, который сказал, что западные страны рассматривают свою возможность ввести войска на Украину. Вот, потом он, значит, отыграл назад, но, тем не менее, сказано это было, в голову кому-то это было вложено, так или иначе, эта мысль где-то там затесалась. Потом было, соответственно, выступление Путина. Кто-то говорит, что это такой ответ, значит, в том числе, то есть, понятное дело, что планировалось выступление Путина задолго до этого же несчастного Макрона. Но, тем не менее, некоторые увязывают вот эти два выступления, что это такой наш ответ Западу, что это наша позиция для Запада в том числе, какая-то часть на этого послания. Хотя, ну, извините, ориентировано, конечно, только на нашу аудиторию российскую.
Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время Запад, попав в патовое состояние на Украине, он не знает, как дальше проводить политику. Потому что любая политика ослабления или начала мирных переговоров с Российской Федерацией будет означать для всего мира, не для Европы, а для всего мира, это поражение Запада в конфронтации с Российской Федерацией. И понятно, что они пытаются держать пульс на высоком уровне, пытаются обострять ситуацию, но в настоящее время это пока заканчивается исключительно такими публичными заявлениями о готовности направить войска НАТО в Украину и совершить прямой конфликт НАТО с российскими вооруженными силами. Но надо понимать, что политика политикой, и заявления политических лидеров — это одно, а военные генералы, генералы НАТО прекрасно понимают, и это тоже звучало до этого, до непосредственного послания, до заявления Макрона о том, что любое столкновение НАТО с Россией — это неминуемо Третья мировая война, которая может закончиться применением не просто тактического ядерного оружия, но и применением стратегического ядерного оружия, значит, поражение столиц стран НАТО, поражение центров принятия решения, штабов. А это, безусловно, фактически может означать не просто разрушение, уничтожение Европы, а вплоть до уничтожения человечества как вида на планете Земля.
Знаете, как любят говорить западные политики, американские в частности, мы дали ясный сигнал. Я думаю, что мы тоже дали уж яснее некуда сигнал. Надеюсь, что до них дойдет. Я хотела к нашим внутренним делам перейти. Прозвучало одна от Владимира Путина одно утверждение, одно предложение, одно, так скажем, уже практически действующее, работающее сейчас дело, а именно строительство высокоскоростной магистрали. Я почему скажу, что я обратила на это внимание? Я помню, как мы у нас в союзном государстве об этом говорили еще лет 5 назад. Григорий Алексеевич Рапота, тогдашний госсекретарь союзного государства, он очень за этот проект ратовал. И я так смотрю, сейчас вот Владимир Путин озвучил строительство высокоскоростной магистрали, там Казань, Урал, Ростов-на-Дону, и в том числе Минск. То есть это у нас получается уже наше союзное государство. То есть у жителей Минска будет возможность добраться до нашего Черного моря без проблем, и все это быстро будет, да?
Ну, надо понимать, что всегда высокоскоростные железнодорожные сообщения, они в разы увеличивают темпы роста экономики. В первую очередь почему? Потому что, с одной стороны, идет доставка товаров в сжатые сроки, а в других, естественно, обеспечивает очень большой пассажиропоток, а значит и движение не просто туристов, да, там, с одного региона в другой регион, но в том числе и движение наших специалистов, обмен непосредственно в рамках рынка труда, общего рынка труда союзного государства. Это возможность проведения в сжатые сроки различных встреч, конференций, обсуждений, а это все оперативность. В современных условиях, условиях противостояния с коллективным Западом, для нас оперативность является ключевым фактором для обеспечения нашей победы. Поэтому, конечно же, важно создание таких скоростных железнодорожных сообщений, и это, с одной стороны, будет обеспечивать интенсивный рост экономики и, конечно же, обеспечивать быстрое принятие решений и реагирование на изменяющуюся обстановку, в том числе за счет активного вовлечения наших специалистов, руководителей в различные социальные, политические, гуманитарные проекты.
России необходимо добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики. Об этом тоже говорил глава государства. И, кстати, вот этот технологический суверенитет обсуждается у нас в союзном государстве. Уже не первый год. Мы тоже идем по этому же пути. Можно ли сказать, что у нас такой здесь общий путь у России и Беларуси? Общие планы, общая стратегия и, в общем-то, даже какие-то совместные будут развиваться проекты более, чем сейчас они развиваются. Их будет больше, и они будут развиваться активнее и быстрее.
Ну, да, в настоящее время вот почему так важен технологический суверенитет, потому что Запад, начиная с 2020-2022 года, да и чуть ранее, объявил в отношении нас, и не только России и Беларуси, но в отношении и Китая, так называемая модель технологического гетто, когда у них там на Западе передовые технологии, а здесь они нам ничего не поставляют. Не поставляют современное оборудование, не дают нам возможности развивать свою промышленность в сфере микроэлектроники, в сфере искусственного интеллекта, в сфере обработки больших массивов данных, в том числе создания собственных станков, создание собственных телекоммуникационного оборудования, космического оборудования. Все это они как раз и намеревались делать. И в этих условиях, конечно же, важно очень быстро наладить взаимодействие наших научных институтов, технологических центров и все наши наработки, естественно, перевести непосредственно в производство, для того, чтобы мы могли производить современные товары, современное оборудование, которое востребовано на внутреннем рынке, которое обеспечивает нам высокие экономические темпы роста. Но важное в этих условиях всегда понимать, что мы не создаем некий вакуум, технологический вакуум, производственный вакуум в рамках там импортозамещения. Мы должны всегда отслеживать современные все тенденции в технологиях, для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда произошел какой-то технологический рывок, а мы его не увидели. Да? Вот сейчас тот печальный опыт, который был там в Советском Союзе, он учтен, и этого мы видим по тем проектам, которые реализуются в рамках союзного государства, таких негативных эффектов допущено не было. Мы отслеживаем все технологические изменения, инновации и внедряем их в наш производство.
Спасибо большое. Белорусский взгляд на обращение президента России Владимира Путина Федеральному собранию был только что у нас в эфире. Алексей Авдонин, политолог, был сегодня с нами. Спасибо большое.
Спасибо.
Союзный вектор. Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.